Проект «Европа», Радио «Свобода», тема недели. Это наша обычная в конце недели большая беседа, которую ведут участники и гости проекта «Европа». У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня со мной в студии моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Добрый день.
И на связи из Брюсселя с нами журналист Виктор Анучко. Виктор, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя тема будет очень прагматичной, очень такой земной во всех отношениях и очень важной. Важной и для России, и для Европы. Речь пойдет о газе, о газовом экспорте, об этих потоках голубого топлива, так называемого, которые связывают российскую и европейскую экономику, и о тех проблемах, которые возникают во взаимоотношениях России и Европы в связи с вопросами газового экспорта и импорта, о тех проблемах, которые возникли в последнее время, в частности. Этой теме был посвящен самый крупный, самый заметный материал проекта «Европа», появившийся за минувшую неделю. Что касается того, почему мы решили обратиться к этой теме, то я начну как раз именно с этого, с двух событий, произошедших в последние дни. Событие номер один – это объявленное решение «Газпрома» российского начать строительство второй ветки газопровода «Ямал-Европа-2», который понесет газ с месторождений сибирского полуострова Ямал в Европу через территорию, как предполагается, Белоруссии и Польши. Но тут, как мы еще об этом поговорим, тут все не так на самом деле просто. И вторая вещь, на которую я обратил внимание, это один момент во время недавнего отчета. Вот в среду выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев с отчетом о деятельности правительства в Государственной Думе. И там был момент перепалки между Медведевым и лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, когда Зюганов, ну, об этом коммунисты, и не только они, в общем-то, и очень многие говорят постоянно, что российская экономика никак не может избавиться от так называемого сырьевого проклятия, от того, что она, в принципе, основана на экспорте сырья, который приносит львиную долю доходов государственному бюджету, и что это в перспективе это не очень хорошо, поскольку это способствует технологической отсталости и вообще, как любое слишком одностороннее развитие экономики, тем более для столь крупной страны, как Россия, в общем-то, вредит, особенно в средней и долгосрочной перспективе. Так вот, в ответ на упреки Геннадия Зюганова Дмитрий Медведев сказал буквально, что он готов Геннадию Андреевичу дать государственную, а может быть даже и на Нобелевскую премию его выдвинуть, если тот предложит эффективный рецепт того, как избавиться в современных условиях быстро и эффективно от этого сырьевого экономического перекоса, характерного для современной России. То есть мы видим, что, собственно, и власти российские понимают, что делать что-то надо, но выхода, судя по всему, пока из этой ситуации не видят. Ну и на это накладываются, собственно говоря, те проблемы, о которых мы поговорим, та неоднозначная ситуация, которая начинает возникать на европейском газовом рынке, неоднозначная для «Газпрома», как несущей конструкции современной российской экономики. Вот в связи с тем событием, о котором я упомянул в самом начале, с предполагаемым строительством второй ветки газопровода «Ямал-Европа». Тут сразу возникли разные вопросы. Я знаю, я обращаюсь сейчас к Александре Вагнер. Саша, что вы активно при подготовке своего материала занимались этим вопросом. Там возникло сразу несколько проблем и каких-то несостыковок. Вначале объявили о том, что вот такие планы существуют. Потом последовали, насколько я знаю, с польской стороны возражения. В чем там суть коллизии? Расскажите, пожалуйста.
Этот меморандум был подписан российской компанией «Газпром» и польско-российской компанией «Европолгаз». Речь идет о меморандуме, согласно которому планируется построить газопровод «Ямал-Европа-2». Стоит отметить, что на самом деле в 1993 году действительно правительство Польши и России подписали договор, и планы такие были – строить газопровод через Польшу, Западную Европу. Однако последние годы отношения между Польшей и Россией, наверное, стали более холодными, и сейчас вот было выступление в реакции на этот меморандум министра государственной казны Польши Миколая Будзановского, который сказал, что этот меморандум был подписан без согласия, значит, польской стороны.
Извините, а я хотел бы уточнить, а кто его подписывал все-таки с польской стороны? Там же кто-то был, нельзя же в одностороннем порядке?
Да, естественно, в одностороннем порядке нельзя. Это польско-российская компания. 48% акций этой компании принадлежит «Газпрому», то есть в данном случае речь идет, конечно, о компании, которую контролирует отчасти «Газпром». Это компания частная, в ней нету никакой государственной доли, поэтому...
С польской стороны.
Угу. То есть это польская компания, то есть часть акций принадлежит польским акционерам, однако не идет речь о том, что это государственная компания такая, какой является «Газпром».
То есть и не в состоянии, вот эта польская сторона в этой фирме, она не в состоянии распоряжаться территорией, как бы.
Ну, территория, она распоряжаться не в состоянии, однако все-таки действительно в 93-м году Ельцин подписал этот договор, и наверняка они основываются на этом договоре, который был подписан 20 лет назад. Но с тех пор прошло довольно много времени, ситуация очень сильно поменялась, и поменялась ситуация и на рынке газа, потому что помимо российского газа сейчас существует огромное количество альтернативных источников газа, и поэтому Польша сомневается сейчас, в нынешних условиях, в том, необходимо ли этот газопровод строить. И вот самый главный аргумент, который использовал Миколай Будзиновский, он говорил о том, что в последние два года очень сильно снизился импорт газа, а в то же время этот новый газопровод рассчитан на дополнительные еще 15 миллиардов кубометров газа. То есть в ситуации, когда потребление газа падает, смысл строить новый газопровод, который бы еще больше газа бы на эту территорию Польши, значит, поставлял, смысла нет.
Мне это напоминает русскую классику, басню Ивана Андреевича Крылова «Демьянова уха», когда, если помните, там гостя хозяин закармливает: «Кушай, кушай еще супчику, еще ухи». Тот говорит, что «не хочу я, не надо уже, все, хватит». То есть примерно так. Поляки просто пересмотрели свои объемы своих нужд, да,
я думаю, что
«Газпром» как бы хочет, тем не менее, накормить российским газом Польшу. А вот в этой связи у меня возник сразу вопрос. Вы упомянули о том, что ситуация меняется, что по сравнению со временами 20-летней давности, и, может быть, даже и менее давними, вот сама степень зависимости европейского рынка от российского газа, она насколько велика? Кто более зависим, кто менее? Я знаю, что как бы Западная Европа, ну, в силу географических причин и других, она все-таки не в такой мере зависит, там другие есть поставщики. А Восточная Европа, бывшие когда-то социалистические страны, там как бы ситуация похуже, в той же Польше и так далее. Вот насколько велики эти дисбалансы?
Ну, все страны, которые не имеют доступа к норвежскому газу, как правило, северные страны Европы, они этот доступ имеют, скажем,
имеется в виду Швеция и Финляндия, да?
Голландия, ну, естественно, Швеция и Финляндия, Великобритания, например, и Германия отчасти. Эти страны имеют доступ к норвежскому газу, поэтому там конкуренция на рынке сильнее, и там «Газпром» тоже может продавать свой газ, однако он должен учитывать условия конкуренции. Он не может продавать этот газ дорого. В странах Восточной и Центральной Европы ситуация совершенно иная. Из-за существующих газопроводов, которые появились еще в то время, когда эти страны были частью соцлагеря, и там, во-первых, нет возможности доступа к норвежскому газу, во-вторых, очень сложно поставлять газ сжиженный, потому что обычно он прибывает в порты, все зависит от газопроводов, и, естественно, там конкуренция меньше, и поэтому «Газпром» этой ситуацией пользуется и пытается продать этим странам газ дороже, чем странам Западной Европы. В связи с этим, собственно, и началось вот это расследование, которому посвящена эта статья, о которой мы сейчас говорим, расследование Евросоюза о том, что «Газпром» использует свое монопольное положение на рынке и действительно с этих стран взимает за газ больше, чем с других. Самая главная причина этого расследования, которое началось, это то, что Европейский Союз был возмущен, поскольку все основополагающие документы создания Европейского Союза, в них говорится о том, что Европейский Союз — это единое экономическое пространство. И в данном случае «Газпром», продавая газ на одном рынке по одной цене, на другом рынке по другой цене, и причем разница там может быть даже и $100 за 1000 кубических метров, то есть действительно большая разница, потому что мы же говорим все-таки о миллиардах кубических метров в год страны потребляют, поэтому это суммы действительно внушительные. И самое главное, значит, возмущение Европейского Союза, оно было в том, что «Газпром», по сути дела, разделяет эти рынки, разделяет рынок Европейского Союза, который является единым, и пытается, значит, продать газ одним подороже, другим подешевле. Европейская комиссия, конечно, пытается сейчас добиться того, чтобы этот газ «Газпром» продавал все-таки более-менее по одинаковой цене всем, но этот процесс связан с тем, что необходимо эту монополию «Газпром» каким-то образом устранить, потому что иначе диктовать условия невозможно. Условия диктует рынок.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня говорим о европейских аспектах и европейских проблемах российской газовой торговли, о том, как это отражается на экономических, в какой-то степени и политических отношениях между Россией и Европой, и каковы перспективы обеих экономик в этой отрасли, в этой области, которая для них очень важна. Я хочу обратиться с вопросом к Виктору Анучко, вот продолжить эту тему расследования, начатого Европейским Союзом. Что по этому поводу говорят в Брюсселе и, собственно говоря, не проявляется ли здесь вот это внутреннее противоречие некоторое в устройстве самого Европейского Союза? Ведь, с одной стороны, да, Европейский Союз — это единое уже давно экономическое пространство. С другой стороны, все-таки и национальные правительства имеют еще достаточно большое пространство для маневра в экономических вопросах, и разного рода соглашения о сотрудничестве, о поставках, в том числе и в газовой области, они ведь подписываются все-таки тем же «Газпромом», той же России, с национальными правительствами. Я отлично помню, допустим, церемонию открытия газопровода «Северный поток», где присутствовали высшие представители России и Германии. То есть как вот это все сочетается? Нет ли здесь проблемы как раз со стороны Европейского Союза, что там не все еще отлажено вот именно в самой системе? Виктор.
Ну, я начну с ответа на второй вопрос. Разумеется, есть это противоречие, и оно проявляется именно в заявлениях о едином общем рынке, энергетическом рынке Европейского Союза. На самом деле этот рынок только формируется. И когда выдвигаются обвинения в нарушении там «Газпромом» или иными компаниями правил этого единого рынка, на самом деле эти правила еще в стадии собирания, хотя и вступил в силу третий энергетический пакет. Что касается разговоров о расследовании Европейской комиссии в отношении «Газпрома», тут можно сказать, что их не так уж и много в Брюсселе. Европейская комиссия проявляет изрядную скромность в этом вопросе. И по-настоящему вопрос о расследовании был озвучен всего лишь один раз, когда было выпущено коммюнике Европейской комиссии, кажется, это было в сентябре прошлого года, о том, что такое расследование начато. И тогда официальный представитель Европейской комиссии Антуан Коломбани в нескольких словах объяснил, о чем идет речь. Главный вопрос, конечно, в том, что Еврокомиссия подозревает «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке газа, на энергетическом рынке Европы. И Коломбани тогда подчеркнул, объясняя журналистам, что произошло: в Еврокомиссии при расследовании в отношении «Газпрома» интересуются в первую очередь контрактами. Речь идет о долгосрочных контрактах между «Газпромом» и другими предприятиями, которым он поставил газ. И есть в Еврокомиссии, всегда об этом говорят, в степени возможности, никогда не употреблялись какие-то окончательно утвердительные выражения. «Газпром» подозревают в злоупотреблении своим доминированием на газовом рынке. И речь идет о расследовании по трем видам деятельности. Это возможное разделение рынков газа с созданием помех тому, чтобы газ, проданный в одной стране, мог переходить из одного государства в другое. Это правило, которое в Брюсселе расценивается как гарантия энергетической безопасности.
Извините, это что значит на практике? Вот «Газпром» продал, допустим, газ Польше. И?
И Польша не имеет права перепоставлять этот газ другим государствам Европейского Союза. Ну, не Европейского Союза, третьим партнерам, скажем так.
Так-так.
В то же время, как Евросоюз рассчитывает именно на то, чтобы, во-первых, газ мог свободно циркулировать в любых направлениях по европейским каналам, и, во-вторых, он видит в этом средство обеспечения энергетической безопасности, как это было в холодную зиму, когда вдруг понадобилось странам, которым не хватало газа, понадобилось заимствовать этот газ в соседних странах. И еще два обстоятельства. Это разные контрактные условия, Александра об этом говорила, это разные контрактные условия со странами ЕС в условиях единого европейского рынка и ценообразование, которое, на взгляд Европейской комиссии, может оказаться завышенным из-за продолжающейся привязки индексации цен на газ к ценам на нефть.
Я вот хотела бы добавить к тому, что сказал Виктор, конкретные цифры для того, чтобы мы все-таки представляли себе, насколько велика вообще разница в этих ценах на газ. Ну вот, скажем, Белоруссия, у которой очень хорошие дружеские отношения с Россией, она
платит... Там на политике все завязано,
да,
конечно.
Она платит $100 за 1000 кубических метров газа. А в то же время Украина, это, правда, данные среднестатистические за прошлый год, платила $408, то есть в 4 раза больше. В то же время Великобритания, где развит рынок газа, и Великобритания имеет доступ и к сжиженному газу, и имеет доступ к норвежскому газу, это цена $313 за 1000 кубических метров.
И но все равно говорить... Беларусь, это куда приятнее живет.
Да, да. Но, с другой стороны, мы можем, вот я думаю, что по Великобритании мы можем судить о реальной стоимости газа. Вот эта цена в среднем $313 за 1000 кубических метров.
В связи с тем, что она может формировать эту цену, поскольку имеет доступ к разным источникам, к разным,
да,
поставщикам,
то есть это рыночная цена.
Такая сбалансированность.
Это рыночная цена, которая не привязана к нефти. Вот это то, о чем говорил Виктор, и это одно из условий Европейской комиссии, которая обращает на это внимание, что газ не может быть привязан к нефти. Ну, другими словами, это, по сути дела, когда человек пытается продать яблоки, а пишет, что это ананасы. Ну, вот так.
Понятно.
И
да,
по цене соответствующей. Вот.
Было, да, был такой в советские времена еще, если помните, такой механизм продажи с нагрузкой, когда что-то давали еще в дополнение к некоему товару. Не совсем точно, но вот где-то такие аналогии возникают в связи с этим.
Вот. Ну и дальше я продолжу. Значит, это рыночная цена, скажем, да, вот в Великобритании и страны Центральной Европы, они в зависимости от страны и в зависимости от контракта, естественно, потому что «Газпром» подписывает контракты вот с разными странами отдельно, то они платят либо на $20 больше за 1000 кубометров, либо на $50. То есть эта цена уже там варьируется в зависимости от тех договоренностей, которые конкретно каждая страна с «Газпромом» имеет.
Кому лучше, кому хуже.
Чехия много платит, Германия.
А
вот в этой конкретной табличке Польши нет. Но из этих стран меньше всего платит Италия. Но у Италии и России тоже отношения неплохие.
Ну, были, да, до недавних пор, в эпоху Сильвии Берлускони.
Но вот я хотела бы еще добавить, поскольку сейчас переговоры о ценах газа проходят в Литве, и вот там, кстати, очень интересная ситуация, потому что «Газпром» там пытается торговаться, то есть эту цену он назначает не просто, вот газ стоит столько-то, и вот заплатите мне столько-то. Он пытается, значит, связать эту цену, дать какую-то скидку в обмен на какие-то уступки, либо в обмен на какие-то услуги. То есть этот договор никогда не подписывается просто так, вот я тебе, значит, газ, ты мне деньги, и все. Всегда какие-то вокруг этого еще дополнительные переговоры. И я вот хочу, чтобы мы послушали интервью, которое записала наша корреспондент в Литве Ирина Петерс с председателем комитета по европейским делам и членом литовского сейма Гедиминасом Киркилосом.
Премьер-министр Литвы, лидер социал-демократов Альгирдис Буткевичус надеется, что переговоры с российским «Газпромом» начнутся уже скоро, в конце апреля, начале мая. В Вильнюсе ждут российских экспертов. Литовскую экспертную группу возглавит министр энергетики Ярослав Неверович. Скорее всего, в переговорах примут участие и представители Еврокомиссии. В проекте меморандума, предшествующего этим переговорам, предлагается, что «Газпром» может снизить цену на газ для Литвы на 20%, если она возьмет на себя обязательство продлить до 2020 года нынешний договор поставок газа и обеспечит также надежный транзит в Калининградскую область. «Газпром» еще предлагает предусмотреть возможность на год отложить разделение собственности литовской газовой компании «Литовос ДУЭС» до октября 2015 года. Литва собирается это сделать в соответствии с так называемым третьим энергетическим пакетом Еврокомиссии. Предложение российского «Газпрома» активно обсуждается в Литве. Много и критики. В частности, бывший вице-министр энергетики Ромас Шведес высказался так. «Россияне преследуют цель ограничить действия Литвы в будущем, возможности строящегося у нас терминала сжиженного газа и преимущества, предоставляемые третьим энергетическим пакетом Евросоюза. А относительно газового транзита в Калининград, считает Шведес, следует вести переговоры при участии ЕС. Дело в том, что Россия несколько лет назад вышла из энергетической хартии и игнорировала ее протокол о транзите, а теперь, избегая многосторонних обязательств, хочет иметь в Литве исключительные условия транзита, сказал Шведес. Между тем, член правящей коалиции в Сейме Литвы, председатель Комитета по европейским делам социал-демократ Гедиминас Киркилас упрекает прежнее правительство в отсутствии какого-либо диалога с Москвой.
Платим за газ больше всех, это факт. Цена выросла из-за того, что не было переговоров, отчасти из-за того, что Литва начала покупать меньше газа, меньше 3 миллиардов кубических метров, чем это оговорено договором, который еще подписал Бразавцев. Поскольку не было переговоров, я думаю, это основная причина, почему у нас выросли цены.
Как вы оцените вообще встречу Буткевичуса и Медведева? Это впервые за долгие годы результат этой встречи.
Позитивно. Я думаю, Россия, которая сейчас тоже ведет переговоры с Европейским Союзом о новом договоре, понимает, что третий пакет будет осуществляться. Он, в принципе, осуществлен уже во многих странах Европейского Союза. Россия, я не знаю, смирилась или нет, но условия очень разные. В принципе, третий пакет направлен против монополистов. Если какая-то одна компания имеет, как это в Литве в данном случае, 100% рынка, значит, этот пакет должен осуществляться. Я думаю, что теперь Россия пытается менять политику. И не только в связи с этим. Есть и другие вопросы. Есть новые технологии, сланцевый газ, который уже входит в рынок. В Литве строится терминал. То есть только лишь поэтому должны быть переговоры. Совершенно поменялись условия.
Газовый терминал возле Клайпеды, как это может изменить отношения с тем же «Газпромом»?
Появится конкурент. И конкурент – это всегда снижение цен. С другой стороны, в России тоже есть свои интересы. Это газовый транзит в Калининградскую область. Мы разрешили строить дополнительную трубу, потому что Калининграду надо больше газа. А теперь ситуация меняется, тем более, что Калининград планирует атомные электростанции.
Уже есть предварительное условие «Газпрома» – снизить цену на газ, если Литва согласится на долгосрочный договор о поставках.
Договор, если будет, потому что этот еще работает до конца 2014-го. Будет Литва связываться с долгосрочным договором – это будет уже мнение правительства. А газовый транзит – это уже другая история. У нас есть и пассажирский транзит, и грузовой транзит – даже военные есть. Здесь, конечно, будут отдельные договоры. Россия связывает это с ценой на газ.
Это было интервью с литовским политиком, членом Сейма Литвы Гедиминасом Киркиласом, которое взяла наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Это проект «Европа», «Радио Свобода», «Тема недели», наша традиционная еженедельная беседа. Сегодня она посвящена европейским проблемам российской газовой империи. Газовый экспорт, газовый импорт, сырьевые перекосы российской экономики и как они отражаются на связях экономических между Россией и Европой. В беседе участвует моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер и из Брюсселя с нами на связи журналист Виктор Анучко. Итак, продолжу разговор цитатой. Это цитата члена Европейской комиссии, ответственного курирующего вопросы энергетики Гюнтера Эттингера. Гюнтер Эттингер не так давно в ходе визита Владимира Путина, кстати, в Германию на международную ярмарку в Ганновер, он там тоже выступал, я имею в виду еврокомиссар Эттингер, и на задававшиеся ему вопросы о перспективах взаимоотношений с Россией в энергетической области, он дал несколько довольно нелицеприятных, откровенных ответов. В частности, он сказал, что мы бы хотели, чтобы, выступая от лица Европейского Союза, мы бы хотели, чтобы Россия, да, была поставщиком российского газа, но не контролировала бы торговлю на глобальном рынке этого вида топлива. Конец цитаты. То есть имеется в виду, что Европейский Союз все-таки намерен рассматривать Россию как одного из поставщиков, важного, но тем не менее не единственного. И дальше в ходе своего выступления господин Эттингер вообще упомянул, что газ в Европу не должен идти, буквально цитирую, через рабочий стол Владимира Путина. То есть имеется в виду, что Россия, Москва не должна иметь некой монопольной власти определять, по какой цене, каким образом, какова будет география газовых потоков, идущих в Европу. И в этой связи, конечно, возникают два вопроса. Вопрос первый, связанный как бы с новыми технологиями добычи и поставок газа. И вопрос второй, связанный с географией газопроводов, идущих в Европу. Ну, начнем с первого. Насколько мне известно, и не только мне, это довольно широко известный факт, в последнее время появились и активно развиваются альтернативные технологии газодобычи и поставок газа. Это и сланцевый газ, так называемый, и поставки сжиженного газа. Вот я хотел бы сейчас попросить Александру Вагнер немного прокомментировать этот вопрос. Насколько активно, применительно к европейскому рынку, идет развитие этих технологий, и насколько велики вот перспективы того, что их развитие изменит ситуацию на европейском газовом рынке и в какую сторону изменит?
В первую очередь, конечно, стоит говорить о сжиженном газе, потому что этот газ, он поставляется из стран, где он добывается, собственно, либо на судах по морю, либо даже и поездом. То есть здесь уже нету привязки и нету необходимости к строительству новых газопроводов, которые бы непосредственно вели от месторождения прямо к потребителям. Естественно, речь идет о газопроводах, вот, собственно, Южный поток, этот газопровод, он, в принципе, рассчитан на то, что, по крайней мере, Европейская комиссия планирует, что туда можно будет закачивать и сжиженный газ.
Южный поток, уточним, так сказать, для слушателей, которые, может быть, не столь осведомлены в этой газовой географии. Это газопровод, который ведет из России по дну Черного моря в Турцию, Болгарию и далее там несколько веток, насколько я понимаю, да, идут в Центральную Европу и одна из них в Италию.
Одна из них в Италию, да. Но, естественно, в этот газопровод можно будет закачивать газ на каждом этапе его пролегания, ну, то есть не по дну моря, а в начале и в портах можно будет закачивать газ, который будет поставляться, собственно, из других стран просто по земле или по морю. И вторая довольно большая возможность альтернативы газу, который поставляет «Газпром», это сланцевый газ. Со сланцевым газом ситуация немножко сложнее, поскольку, например, во Франции существует 5-летний мораторий на начало добычи этого сланцевого газа.
В связи с чем?
В связи с экологией и с плотностью, в первую очередь, с плотностью населения, потому что во Франции очень высокая плотность населения, а добыча сланцевого газа, она, во-первых, связана с необходимостью перекапывать большие количества земли и использовать химические реагенты, которые, собственно, помогают этот газ добывать. И здесь происходит, конечно же, загрязнение почвы и так далее, и поэтому, конечно, Франция, где плотность населения велика, она пока отказывается от разработок сланцевого газа. Польша, которая имеет, по-моему, вторые по величине запасы газа в Европе, она еще тоже
именно сланцевого.
Да, именно сланцевого, да, именно сланцевого газа. Польша и Украина, они, по-моему, делят это второе место. Польша тоже по причинам экологии, из-за экологии, и, в принципе, нету такой необходимости, я подозреваю, что у поляков нет такой необходимости, как, например, у украинцев, стремиться получить газ какими-то альтернативными путями.
А почему же нет? Ведь тоже достаточно большая зависимость от того же российского газа. Или им это просто, ну,
ну, я думаю, что тут дело, во-первых, экономически. Во-первых, Польша все-таки экономически сильнее развита, чем Украина. Это первый, мне кажется, вопрос. И второй вопрос – это у Польши все-таки отношения, что касается газа, конечно, Польша вынуждена платить за газ довольно высокую цену, но, по крайней мере, не возникает таких сложных и серьезных серьезных проблем, какие возникают, например, у Украины во время переговоров по газу с Россией. За каждую скидку требуется продление, например, вот в последний раз Россия потребовала продлить договор на пребывание Черноморского флота в Севастополе. То есть газ не является как бы обычным продуктом для продажи, а он постоянно является предметом торгов, очень серьезных торгов за какие-то выгоды.
Он вписан в политический контекст, да. И в этой связи, конечно, я вспоминаю то, что сейчас пишут много и российская, и украинская пресса. В общем-то, дилемма, которую, фактически сейчас поставлена довольно жестко, стоит перед украинским руководством, это дилемма между продолжением некоего процесса сближения с Евросоюзом, окончательного подписания этого так называемого ассоциированного договора с ЕС, который там уже большая часть всех пунктов согласована, но договор, как известно, положен под сукно в связи с политическими проблемами, с делом Юлии Тимошенко и так далее, и так далее. А второй вариант — это таможенный союз, на присоединение Украины, к которому настаивает Москва, и все время, конечно же, газовые вопросы в этой связи, де-факто что-то вроде приманки такой газовой. То есть присоединитесь к таможенному союзу, вот будете счастливы, как белорусы, будет дешевая цена. Да, тут я, конечно, совершенно соглашусь с тем, что газ — это не просто газ, не просто товар, а еще и политические инструменты. В этой связи, конечно, можно понять, что европейские страны, в том числе и центральные и восточноевропейские, стараются все-таки снизить эту свою зависимость от «Газпрома» как монопольного поставщика, поскольку действительно эта зависимость может стать и политической.
Ну и возвращаясь, в общем-то, к этим альтернативным источникам, мы более-менее объяснили уже о том, почему Украина все-таки согласилась разрабатывать свои месторождения сланцевого газа очень активно, потому что это одна из возможностей для того, чтобы выйти вот от этой вот зависимости, постоянной диктовки со стороны Москвы. И я думаю, что сейчас пока что все происходит на стадии разведки, если действительно подтвердятся эти залежи, действительно начнется добыча газа, то, конечно, я думаю, что это определит и в будущем направление, куда будет смотреть Украина, это будет либо Восток, либо Запад, и я думаю, что это в данном случае может помочь. Но я бы хотела вот задать вопрос и Виктору, поскольку ведь европейские политики, вот то, что говорил Ярослав, цитировал еврокомиссара Эттингера, то есть я так понимаю, что не только все-таки Украина, но и Европейский Союз вот от этой зависимости пытается избавиться.
Я просто присоединюсь к вопросу, насколько здесь силен для Евросоюза политический момент, или особо на этом внимание уже не акцентируется?
Начну с того, что разнообразие источников и путей поставки газа в Европу — это просто основополагающий принцип энергетической безопасности Европейского Союза, чтобы ни один из поставщиков не мог диктовать свои условия и тем более не мог лишить энергии страны Европейского Союза в каких-то сложных ситуациях, таких, например, какая сложилась тогда в период двух холодных зим. Но что касается Западной Европы, я бы не придавал столь значительное внимание, столь значительное вес политическому аспекту, как это происходит на постсоветском пространстве. Трубопроводный природный газ, российский газ, разумеется, не будет выдавлен с рынка Европы. Что-то, наверное, изменится. Объемы, может быть, цены. Но российский газ все равно будет покупаться в огромных объемах. Речь идет только о том, чтобы принудить российскую сторону играть по правилам Евросоюза, по правилам третьего энергетического пакета. И это, конечно, настоящая рыночная борьба, торг, и здесь политика играет минимальную роль.
Но как все-таки, когда мы говорим принудить, это все-таки политика.
Видимо, там какое-то сочетание есть политических, экономических инструментов.
Да, но если мы с вами на рынке торгуемся за цену тех же ананасов между собой, то, наверное, в голове у нас в первую очередь все-таки экономическая выгода. И на рынке, разумеется, побеждает самый ловкий и уверенный торговец. Посмотрим, что из этого получится, но я думаю, что шума вокруг всего этого, как всегда, гораздо больше, чем того заслуживает конфликт. Потому что глубоко убежден, что у обеих сторон хватит разума прийти к какому-то компромиссному варианту со временем, не быстро, но этот компромисс будет найден, потому что при том, что сжиженный газ сейчас представляет неплохую перспективу для Европы, это направление развивается, строятся повсюду терминалы, то сланцевый газ – это все-таки пока больше перспектива, чем реальность. В ряде стран, в ряде регионов добыча сланцевого газа считается антиэкологичной, и она запрещена. И даже тот же Европарламент, который никогда не упускает случая вставить шпильку России, особенно в вопросах энергетических, он, давая свое заключение по перспективе добычи сланцевого газа, отметил, что проблема сначала требует тщательной экологической проработки, прежде чем приступать к каким-то практическим шагам. И в целом очень оптимистичные поначалу прогнозы по сланцевому газу изрядно пошли на убыль. Из-за высоких инвестиций, из-за небольшой пока рентабельности, из-за разного-разного ряда проблем, включая, впрочем, и политические тоже. И пока это перспектива, о которой можно говорить в сослагательном наклонении и в будущем времени. Я напомню, что Соединенные Штаты затратили на подготовку к разработке сланцевого газа около 20 лет. И даже вот если мы сейчас учтем, что Европа примет во внимание опыт, ошибки Соединенных Штатов и проделает более короткий путь, то все равно массовая промышленная добыча сланцевого газа – это еще не завтра. Будем исходить из того, что Россия останется среди главных, если не основным газовым поставщиком Европы.
Я напомню, проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы сегодня говорим о европейских аспектах и европейских проблемах российской газовой торговли, о том, как это отражается на экономических, в какой-то степени и политических отношениях между Россией и Европой, и каковы перспективы обеих экономик в этой отрасли, в этой области, которая для них очень важна. Вот Виктор упомянул о том, что оценки перспективности разработки сланцевых газовых месторождений пошли на убыль, но на убыль идут и другие показатели, уже не прогнозные, а вполне конкретные. Я имею в виду проблемы, которые возникают у концерна «Газпром» с добычей газа. Это вполне официальная статистика, статистика самого «Газпрома», я себе позволю ее процитировать. Какое количество газа добывает «Газпром» в последние годы? И надо заметить, тут тенденция совершенно однозначная. И тенденция эта по убывающей. Вот возьмем 2007 год, это последний год перед нынешним мировым кризисом, перед рецессией, начавшейся в 2008 году. Тогда «Газпром» добыл 548 с небольшим миллиардов кубометров газа. До этого еще более высокие были показатели в середине минувшего десятилетия. Ну, чтобы не перегружать цифрами, начнем с 2007 года. В 2008 году примерно такие же показатели, 549. И затем в 2009 году идет резкое падение до 461 миллиарда кубометров. Потом небольшой подъем до 508. И, наконец, в прошлом, 2012 году, снова падение до 487 миллиардов кубометров. И по имеющимся прогнозам, по причинам уже даже не столько экономическим, не столько из-за падения спроса, хотя оно тоже имеет место, как вот Саша уже упоминала, в частности, об этом применительно к Польше, но и по причинам технологического характера, просто не хватает у «Газпрома» уже средств на реконструкцию технологическую ряда месторождений и на разработку новых, эта тенденция, по оценкам специалистов, она в обозримом будущем, в краткой и среднесрочной перспективе, во всяком случае, она сохранится. И, конечно, потребители российского газа не могут этого не учитывать. В связи с этим, конечно, время от времени возникают проекты альтернативных газопроводов. Не только мы вот поговорили о технологических альтернативах, сланцевых, сжиженный газ и так далее. Есть альтернативы и географические. Наиболее известная из них, о которой речь идет уже довольно много лет, это так называемый проект «Набукко». Это проект, рассчитанный на поставку на европейские рынки газа из Центральной Азии. Туркменского газа из других газовых месторождений этого региона через Турцию, через балканские страны в обход России. Так вот, этот проект «Набукко», он такой немножко несчастный. В том смысле, что поначалу он казался таким огромным, масштабным, а сейчас он последние годы он все время сжимается в масштабах. Сейчас его даже называют уже West Nabucco, западный Nabucco, поскольку ту ветку, которая планировалась, что она пойдет через всю Турцию, как бы вот тот международный концерн, который планирует этот проект реализовывать, он уже от нее отказался, там как бы Турции предложили самой эту проблему решить. Собственно, Nabucco пойдет от турецко-болгарской границы, дальше на северо-запад. Так вот, в связи с Nabucco происходят в последнее время тоже интересные изменения. В частности, немецкий концерн RWE, который был одним из участников вот этой группы компаний, которые согласились разрабатывать проект Nabucco, он свою долю, а это почти 17% капитала этого проекта, он продал австрийской компании OMV. Ну, не то чтобы катастрофа, обе компании достаточно крупные, достаточно известные, но, тем не менее, многие эксперты оценивают это как то, что, в общем-то, Германия как бы отходит от этого проекта, проявляет к нему все меньше интереса, и, в принципе, сейчас, вот, помимо ОМФАУ, в составе участников этого проекта остались компании из Венгрии, Румынии, Турции, компания «Эон», турецкая компания «Ботас», болгарская «БЭХ» и ряд других, но как бы все-таки не самые ключевые игроки этого рынка. Вот я хотел спросить в этой связи Виктора Анучко, собственно говоря, этот проект скорее жив или уже скорее мертв, потому что из того новостного потока, который идет, ну, понять довольно сложно.
Ну и вопрос вы задали очень сложный. С Nabucco на сегодня нет большой ясности. Одна из главных причин – это продолжающийся поиск Азербайджаном своего варианта решения по участию в проекте. Ну и без того же Nabucco сократился до газопровода, начинающегося от границ Евросоюза на юго-востоке. Вы описали ситуацию. И British Petroleum, например, еще примерно год назад заявила о более скромных планах на этот проект, чем предполагалось в начале. Ну, выход из проекта германского концерна сделал ситуацию еще более неопределенной. Вообще разговоры о Nabucco в Евросоюзе в последнее время как-то стихли. Иногда официальные представители, правда, заявляют, что проект отнюдь не снят с повестки дня, но уже ясно, что он будет куда более скромным, и конкретно о нем пока говорить очень сложно. Для этого просто не хватает основательной информации, позволяющей сегодня говорить о параметрах этого газопровода, не только пространственных, но вообще о параметрах в широком смысле этого слова.
Можно я к этому еще добавлю? Конечно. Я думаю, ну, это, конечно, скорее мое предположение, чем действительно реальность, но вот мы говорили, Виктор уже несколько раз упоминал третий пакет. Этот третий пакет, он подразумевает разделение компаний, которые добывают газ, и компаний, которые его транспортируют к потребителям. То есть, согласно этому пакету, это не может делать одна и та же компания. Я вот
поясните,
думаю,
почему для, может быть, слушателей, которые не так разбираются в экономических тонкостях, почему настаивает Европейский Союз на этом разделении? Это одна из антимонопольных мер, да?
Я думаю, что да, это одна из антимонопольных мер. То есть она, конечно же, в какой-то степени направлена и против российского «Газпрома», поскольку эта компания владеет и газопроводами, и добывает газ. Поэтому, конечно, разделив эти две деятельности, таким образом возникает конкуренция в большей степени, и, естественно, цены на газ падают. Вот это смысл, в общем-то, этого третьего пакета. И я думаю, что с проектом Nabucco ситуация именно такова, что поскольку компания, которая этот газ будет добывать, она уже теряет возможность иметь отношение к этому газопроводу, хотя сейчас уже идут разговоры о том, что такая возможность все-таки будет предоставлена посредством дочерней компании, потому что изначально, в изначальном варианте говорилось о том, что вообще это будет полное разделение, и компания, добывающая газ, не сможет этим газопроводом владеть. Сейчас уже немножко эти условия смягчаются, но я думаю, что, может быть, этот третий пакет в какой-то степени и стал причиной того, что к этому газопроводу Nabucco потеряли интерес инвесторы.
Да, это важное замечание. То есть, таким образом, с географическими альтернативами российскому газу пока ситуация такая достаточно непонятная. Но теперь можно взглянуть и нужно взглянуть на ситуацию и с другой стороны. Все-таки, естественно, и в «Газпроме» понимают, что ситуация меняется, она становится более динамичной и более непредсказуемой на газовом рынке и в связи с технологическими альтернативами, и все-таки в связи с какими-то рассматриваемыми альтернативами по части географии газопроводов. И, естественно, российская сторона тоже размышляет над тем, как бы диверсифицировать, как бы разнообразить географию своих потребителей. Европа заинтересована в большем разнообразии поставщиков, а Россия в большем разнообразии потребителей. И вот я хотел бы задать вопрос о том, насколько реалистичным кажутся перспективы, о которых в России время от времени заявляют, особенно во время визитов российских руководителей в такие страны, как Китай. На совещаниях Шанхайской организации сотрудничества об этом довольно часто заходит речь. Имеется в виду переориентация части более или менее значительной части российского топливно-энергетического экспорта вот на дальневосточных потребителей, на Китай, может быть, даже на Японию, хотя там как раз, опять же, и политические моменты играют очень большую роль. Российско-японские отношения, может быть, еще более непростые, чем отношения России, допустим, с рядом центральноевропейских стран и так далее, и так далее. Но все-таки, возможен ли вот такой частичный разворот российского экспорта в восточном направлении? Вопрос к Александре Вагнер.
Ну, теоретически, конечно, это возможно, хотя переговоры между Пекином и Москвой по поводу вот этого газопровода из России в Китай ведутся уже 8 лет без каких-либо реальных результатов. Китайское руководство обращает внимание на то, что туркменский газ стоит дешевле, и видит смысл строительства газопровода, а газопровод подразумевает, конечно же, большие поставки газа, это не какие-то возможности там сжиженного газа, которые в малых количествах можно поставлять, а в данном случае, когда идет речь о газопроводе, то это напрямую из месторождения, и объемы газа довольно велики, то Китай соглашается на этот газопровод, на участие в строительстве этого газопровода, только в случае, если цена на этот газ будет ниже. Я подозреваю, что мы уже вот упомянули здесь вскользь о том, что у российского «Газпрома» падают объемы добычи, и на самом деле они падают, поскольку очень невелики инвестиции. И вот даже есть данные Международного энергетического агентства, которое считает, что до 2035 года нужно вложить 730 миллиардов долларов инвестиций для того, чтобы удержать добычу газа на прежнем уровне. И, естественно, таких инвестиций пока что о таких огромных деньгах речь не идет, то есть эти деньги нужно где-то взять, и эти инвестиции очень медленно проходят. Пока что было, по-моему, только 40 миллиардов вложено, и пока что без каких-либо реальных видимых результатов. То есть я так понимаю, что эти запасы газа истощаются, и для того, чтобы, конечно же, увеличивать объемы газа добытого, и для того, чтобы продавать его дешевле в Китае, иметь возможность продавать его дешевле, то, конечно, требуются большие инвестиции. «Газпром» в данный момент такими средствами не располагает. Стоит отметить, что на российском рынке, на внутреннем рынке, существуют компании, которые разрабатывают месторождения, но право на экспорт газа имеет только «Газпром».
Так, может быть, в этом во многом и заключается проблема, в том, что как бы не пускают никого, конкуренция искусственно подавляется. Там, где есть монополия, там обычно всегда рано или поздно возникает застой.
Ну, это так. Понятно, что российскому правительству выгодно сохранять монополию, государственную монополию, государственной компании, чем пускать на рынок частных предпринимателей. Как известно, частные предприниматели, они делают всегда это эффективнее и дешевле, чем обычно государственные компании. Но я вот хотела бы, чтобы мы послушали эксперта по энергетике Чешского института международных отношений решений Лукаша Тихий, который как раз и говорил о возможностях поставок газа в восточном направлении.
«Газпром не имеет альтернативы, куда продавать такое количество газа. Продажа газа в ЕС обеспечивает 10% ВВП России и значительную прибыльную часть бюджета. Потеря этого рынка не рассматривается. Газпром не может перестать поставлять газ в ЕС. Много говорится о восточных рынках сбыта, например, о Китае. Однако туда до сих пор не был проведен газопровод. И происходит так по той причине, что Пекин отказывается платить за газ по тем ценам, которые платит Евросоюз».
Это был Лукаш Тихий, эксперт по энергетике Чешского института международных отношений.
К тому, что Александр сказал, я могу маленько?
Конечно.
Я должен сказать, что на одной из газовых конференций в Брюсселе несколько месяцев назад представитель компании «Новатек» говорил о том, что у них появилась возможность экспорта газа сжиженного, и эта тема сейчас обсуждается, так что лед двинулся.
Проект «Европа. Радио. Свобода». Мы сегодня говорили о газовой географии, газовой политике, о европейских проблемах российского «Газпрома» и о том, как эти проблемы решаются или не решаются, о перспективах развития экономических взаимоотношений в связи с тем, как меняется в последние годы ситуация в этой важнейшей для России и очень немаловажной также и для Европы отрасли. Попробую подытожить нашу беседу. Итак, в последнее время, с одной стороны, Европа предпринимает попытки ограничить свою зависимость, особенно некоторых ее регионов, центральных и восточных, от поставок российского газа, от «Газпрома», который занимает фактически монопольную позицию на газовом рынке ряда европейских стран. Альтернативы здесь разные, рассматриваются возможности технологических альтернатив. Такой последний модный тренд — это говорить о перспективах разработки сланцевых месторождений, но эти перспективы, как мы выяснили в ходе нашей беседы, не столь уж ясны и не столь уж сияющие, как об этом писали еще пару лет назад. Таким образом, сейчас ситуация, можно сказать, в каком-то смысле подвисла. С одной стороны, у российского «Газпрома» возникают проблемы со снижающейся добычей газа, с нехваткой средств на инвестиции в обновление своего оборудования, в разработку новых месторождений. С другой стороны, у Европы возникают проблемы с реальными кратко- и среднесрочными альтернативами поставкам российского газа. В довольно увядающем состоянии находится проект «Набукко», как показало и недавнее событие, выход из него немецкой компании RWE. И, собственно говоря, немедленных реальных альтернатив замены российского газа на европейском рынке пока не просматривается. Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, в которой потребитель и поставщик по-прежнему очень сильно зависят друг от друга. Но, естественно, в этом смысле будет интересно понаблюдать за тем, как будут развиваться события не только в чисто экономическом плане, но и в плане политическом, поскольку, как мы в ходе нашей беседы тоже отметили, газ — это товар очень специфический, газ завязан на политику, на государственные интересы, часто используется в качестве рычага влияния там, где поставщик газа, в данном случае Россия, пытается усилить свое политическое влияние и реализовать свои политические интересы. Итак, эту беседу мы завершаем на такой несколько неопределенной ноте. То есть события происходят, ситуация становится более интересной и динамичной, но говорить о каком-то серьезном переломе в ней пока еще рано. Я благодарю за участие в нашей дискуссии свою коллегу по проекту «Европа» Александру Вагнер и бывшего с нами на связи из Брюсселя журналиста Виктора Анучка. На следующей неделе мы продолжим разговор на какую-то другую из европейских тем. Эту беседу вел Ярослав Шимов. Это проект «Европа». Наши подкасты, в том числе и эти наши еженедельные беседы, можно найти на страничке проекта «Европа» на сайте свобода.org и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes.